Вы слушаете подкаст «Что случилось?», он о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, здравствуйте. В эти выходные Следственный комитет задержал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки – 31 миллион рублей, такова сумма. Все в лучших традициях подобных спецопераций с губернаторами, ну или в духе сериала «Домашний арест», если вам так больше нравится. Короче, ухоженный человек в очках с тонкой оправой растерян. Следователи в гражданском дают ему какие-то бумаги на подписи, силовая поддержка в масках и камуфляже скучает. Отдельно, как всегда в таких случаях, показывают пачки денег. Всего у пензенского губернатора насчитали 500 000 000 рублей. Ну и да, наличными, но не только в отечественной, но и в иностранной валюте. А заодно, конечно, продемонстрировали коллекцию немыслимо дорогих часов. Но вот что важнее, губернатор Белозерцев в этой истории не главная фигура. Тогда же, 21 января, не в Пензе, а под Москвой был задержан бенефициар фармацевтической группы компании «Биотек» Борис Шпигель. По версии следствия, Шпигель и его супруга, а также директор одной из компаний, входящих в группу «Биотек», все они вместе дали губернатору взятку 31 миллион рублей, как в виде наличных, так и в виде вещей, минивэн и Мерседес, ну и часов Бриге. Взамен, повторюсь, по версии следствия, губернатор обещал благоприятствование в госзакупках компании Шпигеля. Есть подозрение, что все случившееся именно повод, а еще очень интересна фигура Бориса Шпигеля, большого игрока на фармрынке, история которого тесно связана с историей лекарственного бизнеса в России, ну и с поставками препаратов в пандемию. Узнаем эту историю благодаря Полине Звезде. Она главный редактор объединенной редакции газет «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник». Но сначала небольшая рекомендация, что послушать сразу после этого эпизода, что случилось, если вам вдруг его не хватит.
Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер подкастов «Медузы» и автор подкаста о русском языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», который мы делаем вместе с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым. У нас стартовал 5-й сезон, в котором мы приглашаем гостей, писателей, журналистов, актеров, музыкантов, ученых, чью речь и чей взгляд на русский язык интересно обсудить. Сегодня у нас в гостях писательница Гузель Яхина, лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна», автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и совсем новой книги, которая вышла в марте, «Эшелон на Самарканд».
Я понимаю всегда, что затрагивая национальную тему, будет, несомненно, критика именно национального или из национальных кругов. Это касается не только критики романа «Зулейха открывает глаза», а также роман «Дети мои», к примеру. А русский язык — это скорее такое пространство большей свободы, большего творчества и больше эмоций, а немецкий — это пространство, конечно, для мысли, для рассуждений каких-то и для очень точного выражения мысли. Да, я строила художественный мир, но этот художественный мир имеет совершенно четкие даже не отсылки, а так, собственно, оно и было в Казани ровно 100 лет назад.
Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Ссылку мы оставим в описании этого выпуска «Что случилось?».
Говорим про судьбу Бориса Шпигеля и фармацевтический бизнес в России. Здесь Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции газет «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник». Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Владислав.
Сначала не по теме, если можно. Суток не прошло, как ваш муж Илья Рождественский написал, что за ним и за вами следят люди, нанятые, скорее всего, Евгением Пригожиным. Это бизнесмен, близкий Владимиру Путину. У него, кстати, есть свои медиа, включая Риафан. И приходили эти нанятые люди в квартиру, где вы раньше жили, которую раньше снимали, опрашивали соседей. Супруг ваш работает в издании «Открытые медиа». Он тоже журналист. Как у вас ощущения от подобного опыта?
Вся эта ситуация, конечно, неприятна. Я надеюсь, что в ближайшее время все это как-то разрешится. Станет ясно, это вряд ли, конечно, но я просто надеюсь, что она закончится. Муж сейчас со своей стороны готовит заявление в разные структуры. Посмотрим, примут их или нет. Посмотрим также, повлияет ли это как-то на ситуацию или нет. Частный детектив, которого он упоминает в своем посте на Фейсбуке, уже дал комментарий по этому поводу. Риафан. Можете с ним ознакомиться. Вот. Ну, в общем, он в каком-то смысле, не могу сказать, что опровергает, но как бы намекает, что это типа не он. Но это можно на самом деле по-разному прочитать. Но там вышла заметка, что Фан связался с частным детективом Евгением Гозиным, которого я рождественский обвиняю в слежке. Он говорит, что это фейк. И намекает моему мужу, что ему надо быть конкретнее в выражениях, чтобы иметь возможность привлечь его за клевету.
Ну, то, о чем вы пишете, ваш рынок медицинский, фармацевтический тоже оказывается рискованный. Я про Шпигеля и вообще, если честно, повод, по которому он был задержан, не очень располагает к тому, чтобы как-то представить себе его деятельность. Ну, что такое сумма 31 миллион рублей? Госзакупки в Пензенской области. При всем уважении к Пензенской области и при всем понимании, что Шпигель тесно с ней связан, у него там предприятие, сеть аптек. Но, кажется, это не характеризует то, кем он является, чем он занимается. Кто такой Борис Шпигель? Чем он был известен раньше, чем известен сейчас?
Борис Исаакович – это, в принципе, основополагающая историческая персона для российского фармацевтического рынка, потому что, так или иначе, он стоял в основе начала этой истории. Российский фармацевтический рынок, по большому счету, сформировался в самом начале 90-х годов, когда, соответственно, распался Союз, и встал вопрос о необходимости коммерческой поставки лекарств для населения в аптеке, собственно, и поставки лекарств в больницы и для государственных нужд. Я сама, соответственно, знакома с рынком с 2012 года, поэтому про ранние годы мне говорить немножко сложно. Как я уже сказала, соответственно, с 1991 года Борис Шпигель занимается этим бизнесом и прошел все этапы развития нашего фармацевтического рынка. Эти этапы, например, это появление ДЛО, в 2006, кажется, или 2007 году. Это был серьезный скандал с первым льготным обеспечением граждан не в больницах, а вот, в принципе, льготным обеспечением, то есть когда тебе лекарства выдаются, когда у тебя есть определенный диагноз или показания, и ты, соответственно, можешь бесплатно получить лекарства. Он в разные годы участвовал в разных государственных программах. Он появился на рынке раньше, чем, например, Алексей Репик гораздо. Алексей Репик еще ребенком был, когда, соответственно, Борис Исаакович уже воротил крупные дела. Не так или иначе, он всегда был завязан на государственные контракты. Но, собственно, соответственно, и сейчас большая часть бизнеса биотек, несмотря на то, что у них есть и аптечная сеть, и производство, и витамины, например, они делают, это, по большому счету, все равно госзакупки. То есть это всегда была основа бизнеса биотека и Бориса Шпигеля. Компания «Биотек» вообще включает в себя много разных направлений, то есть это государственные закупки, это небольшая аптечная сеть, ну как небольшая, в принципе большая, но по меркам там самых крупных сетей она относительно небольшая, плюс она региональная в основном. Кстати говоря, в декабре в интервью «Фармвестнику» Борис Шпигель говорил, что у него есть интерес эту аптечную сеть развивать и делать из нее что-то такое новомодное в стиле аптек, на которых он насмотрелся в Израиле, откуда собственно, он вот и вернулся двумя днями ранее, и после возвращения, я так понимаю, его и арестовали прямо в аэропорту. У него было раньше больше производственных площадок. В 2016 году он продал свой завод «Биосинтез» индийской фармацевтической компании «Сан». Сделал он это в том числе потому, что, например, один из первых перешел на так называемый GMP. А Борис Исаакович вообще человек довольно принципиальный в каких-то вопросах, если можно так выразиться. У него есть свои представления о чести и достоинстве, которых он старается придерживаться. И в свое время, когда, соответственно, российский фармацевтический бизнес стал переходить на GMP, Good Manufacturing Practice, это, соответственно, требует определенных вложений в производство. Его необходимо модернизировать, необходимо сделать там валидацию, всю документацию и так далее. И вот, соответственно, Борис Шпигель в первых рядах, кто, в принципе, проделал такое со своими заводами. А потом случился 2014 год, рубль рухнул, а препараты все на этих заводах были в основном низкомаржинальные, которые входили в перечень ЖНВЛП. Ну, то есть это перечень, на который государство контролирует цены, и, соответственно, ты не можешь их повысить, ну, просто потому, что тебе надо их повысить, например. Например, да, у тебя, грубо говоря, препарат на рынке стоит дешевле, чем он тебе в производстве обходится. Но ты не можешь взять сам и повысить цену, тебе нужно это согласовывать. И вот директоры заводов тогда, того же «Биосинтеза», например, они тогда активно предпринимали какие-то действия для того, чтобы им все-таки дали поднять цены. Но, собственно, не вышло, и завод, я предполагаю, что, возможно, по этой причине в том числе пришлось продать, потому что просто он как бы уже не позволял в той степени покрывать расходы, которые, соответственно, на этот завод были потрачены при его переходе на GMP. Но, соответственно, какие-то заводы остались, в том числе остался завод, который производит антисептики. Я думаю, прошедший год, 2020 год, у него был, наверное, успешным. И Борис Исаакович постоянно ищет какие-то новые направления для развития. Как, я думаю, любой бизнесмен. Несколько лет назад он запустил линейку витаминов, которая называется «Ренессанс». Это были витамины для разных категорий граждан, в том числе, например, для детей-спортсменов. Он страшно этой линейкой гордился. Еще начали выпускать они питание специальное медицинское для пациентов, для больниц. Ну, потому что не всегда люди при определенных заболеваниях или после определенных вмешательствах могут есть обычную пищу, им нужно специальное питание. Он очень увлекался в последнее время именно этими направлениями деятельности. Но когда пришел ковид, то переориентировался на тесты против ковид. Про эти тесты можно почитать много что, но в том числе про них выходило расследование, по-моему, на важных историях, если память мне не изменяет. Он довольно интересный, но тогда биотек все опровергал, все, что там было написано, предоставлял документы о том, что на самом деле тесты именно вот оттуда, откуда было обещано, что они высокоточные и так далее. Что касается государственных закупок, то всегда биотек был лидером по орфанным заболеваниям, по онкологии, по ВИЧ. То есть нельзя сказать, что он хорошо заработал именно в этом году. В этом году они действительно неплохо заработали. Оборот холдинга в 2020 году, по словам самого Бориса Шпигеля, составил примерно 60 миллиардов рублей. Он, соответственно, также указывал, что по отдельным направлениям рентабельность у них в районе 2-8%. И вот он как раз тот человек, который не стесняется говорить о том, что раньше было больше, и он по этим временам немножечко скучает.
В общем, если подводить черту, это большая компания, которая до сих пор действует на рынке, и когда вы говорили в прошедшем времени, это говорил, выступал, просто фиксируете вы время, когда он заявление это делал, никто его не хоронит. Это важно подчеркнуть. Давайте немножко про скандалы. Все упоминают таблоидную подробность про то, что Шпигель был тестем Николая Баскова. Тот был женат на дочери Бориса Шпигеля. Но нам интереснее другие скандальные подробности с разными зарубежными компаниями, которые сотрудничали со структурами Шпигеля. И там была пара довольно больших скандалов из-за откатов.
Компания была, в общем, одна. Это была компания Тева. В смысле, самый громкий скандал, по крайней мере, был это компания Тева. Вообще, с компанией Тева у Бориса Исааковича долгие отношения, потому что когда-то давно компания представляла препараты компании Тева и на российском рынке на довольно выгодных, как я понимаю, условиях. Но в один прекрасный день общий язык компании находить перестали, и Тева, соответственно, отказалась биотеку свои препараты вообще в России грузить. Я тогда про это уже писала. Это был 2013 год, и, собственно, биотек в тот год потерял своего на тот момент ключевого партнера, это Тева. ФАС тогда рассмотрел очередную жалобу корпорации об уклонении иностранной компании от заключения договора на поставку лекарственного препарата Копаксон. Тева тогда наотрез отказалась этот Копаксон биотеку поставлять. При этом биотек на тот момент уже выиграл какие-то конкурсы на поставку этого препарата. Ну, то есть как? Он как дистрибьютор участвует в конкурсе, выигрывает, а поставлять ему нечего, потому что компания ему просто не продает лекарств. Никак. Не хочет. Тева тогда особо никак эту ситуацию не комментировала, но ФАС в итоге все-таки заставил Теву, биотеку, лекарства отгрузить, ну, потому что это, в принципе, странное поведение было для рынка, и, насколько я помню, после этого ФАС даже ввел специальную норму о том, что ты не можешь отказаться что-то поставлять, никак это не аргументируя. Вот такая тогда появилась норма. Собственно, насколько я знаю, до сих пор она действует. Потом был международный скандал, когда Бориса Шпигеля тоже упоминали российские СМИ. На тот момент, насколько я знаю, никаких к нему претензий в итоге никто не предъявил, но во многих публикациях СМИ он присутствовал. Скандал развивался примерно с 2016 по 2018 год, и в общей сложности Тева тогда заплатила властям США в районе 520 миллионов долларов, а потом израильским властям еще 22 миллиона долларов. Тогда же, в 2016 году, российский Минздрав обращался к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить деятельность израильской компании и в России. И расследованием дела занимался даже вроде бы Следственный комитет, но вроде как ничем это не закончилось. По крайней мере, я не помню никаких по итогу уголовных дел, судебных разбирательств и так далее ни против Бориса Шпигеля, ни против каких-либо чиновников Минздрава. Что касается самого израильского скандала, то там, по описанию собственно израильских СМИ, был обрисован некий российский немецкий чиновник, под описание которого отлично, собственно, подходил Борис Шпилер, о чем не преминули сообщить очень многие российские СМИ. Он тогда, соответственно, это активно оспаривал. Насколько я знаю, даже грозился судами. Ну и, как я сказала, конкретно в тот период претензий ему предъявлено не было. Что там было на самом деле сейчас, с учетом того, что не было вынесено никаких решений, не заведено никаких уголовных дел, сказать, разумеется, сложно. Хотя под описание чиновника из израильского скандала Борис Исаакович действительно подходил.
Обвинения были коррупционного свойства. Ну, то есть там писала пресса про подкуп.
Да, это тоже была история с подкупом.
Понятно. В случае с одним из скандалов там фигурировала компания Eli Lilly, и там речь шла про инсулин. Про него хочется отдельно поговорить, потому что Борис Шпигель, кажется, долгие годы был держателем этого рынка в России, в том числе за счет поставок китайского препарата. Он его тут переупаковывал, хотя вроде как говорилось долгие годы, что нужно наконец начать производить в России свой инсулин. Еще в советские времена производство инсулина было закончено в России, он был не очень качественный, и, кстати, удалось наладить сравнительно недавно, несколько лет назад, ну, чуть больше 5, да, возможно, не могу сказать точно, отечественного инсулина, но Шпигель не имел к этому отношения. Можете про инсулиновую историю рассказать?
История с Тевой была похожа на историю с Eli Lilly, потому что Тева была позже. История с Eli Lilly развивалась, как я понимаю, в конце нулевых, начале десятых, и там тоже Борис Исаакович подходил под описание американских СМИ. То есть, соответственно, Eli Lilly платила откаты в России, в чем, соответственно, ее подозревали американские власти, и среди контрагентов компании были всевозможные российские дистрибьюторы, и вот под описание этих дистрибьюторов очень хорошо подходил Биотек, который был основан Борисом Шпигелем. Тогда эта история тоже, в общем-то, ничем не закончилась, как я понимаю, и никаких опять обвинений, уголовных дел, судебных разбирательств, именно применительно к биотеку и к Борису Шпигелю не появилось. В 2006 году примерно стартовала программа ДЛО. ДЛО – это дополнительное лекарственное обеспечение. И закончился 2016 год коррупционным скандалом в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Тогда по подозрению во взяточничестве опять и нецелевом использовании бюджетных средств были задержаны директор фонда Андрей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко. Обыски прошли также во многих дистрибьюторских компаниях, среди которых был уже известный нам Биотек. Но, правда, тогда же были обыски и в других компаниях, очень крупных и уважаемых, которые работают на рынке до сих пор, например, Протек и Аптека Холдинг. Генеральный директор Биотек Олег Ковалев и исполнительный директор Аптека Холдинг Игорь Варламов тогда были допрошены, и в рабочих кабинетах и квартирах прошли обыски. Один, собственно, из людей, которые в тот момент были задержаны и где проходили обыски, один из них потом был осужден в 2010 году как раз за дачу взятку руководству ФОМС, и он потом вернулся в бизнес и до сих пор там работает. Это Виталий Смердов. Ну, в случае с Eli Lilly, тут такая же ситуация, как с Тевой. Тут в данном случае его подозревают в получении, а не даче взятки. А в случае с ФОМС в 2016 году как раз-таки в даче. Тогда, соответственно, это вот для него ничем не закончилось. Тогда вот только вот.
Хорошо, если попытаться обобщить, то представляется картина одного из титанов частного фармацевтического производства в России, и его история плотно связана с развитием индустрии, которая, ну, очень капиталоемкая, там очень много денег, и чтобы там находиться, нужно, в общем, видимо, идти на какие-то компромиссы и участвовать в сложных переговорах с государствами, и ты постоянно находишься в ситуации некоторой опасности. Крайне непростой рынок. Если пытаться построить гипотезу, что случилось сейчас, почему был задержан Борис Шпигель и почему был задержан пензенский губернатор Иван Белозерцев, что это могло быть? И может ли это быть связано? Вот вы перечисляли, на чем в 2020 году заработал Борис Шпигель. На производстве антисептиков, на производстве и дистрибуции тестов. Писалось также про противовирусные препараты. Может ли так случиться, что... Ну, это тоже частая архетипическая история, когда в России какая-то компания показывается, да, демонстрирует успехи, она обращает на себя невольно внимание людей, которые хотели бы сами ею управлять и отодвинуть собственника. Или это какие-то мои совершенно журналистские такие избитые фантазии и штампы. Все на самом деле сложнее, и этот сюжет здесь не присутствует, здесь что-то другое.
Ну, я бы сначала про капиталоемку хотела сказать. Как-то так вот классически мы привыкли думать, что это отрасль капиталоемка. Это, конечно же, так. Но, в общем и целом, целом, грубо говоря, весь оборот всех оптичных сетей в России, я сейчас не беру государственный рынок, но он составляет примерно столько же, сколько розничный оборот, да, там примерно 50 на 50. Это как оборот одного крупного продуктового ритейлера. То есть это большие, разумеется, деньги, но это не золото в упаковках, да, то есть это серьезный действительно рынок. В общем и целом, когда, например, какие-то крупные корпорации по каким-то причинам попадают в фармацевтический бизнес, для них вот эта их фармацевтическая составляющая на общем фоне выглядит обычно как маленький огородик на задворках по сравнению с какими-то их основными интересами. Особенно это касается розничного фармацевтического бизнеса, потому что с ним очень много мороки, очень высокая конкуренция. Аптек у нас в стране, мне кажется, вообще больше чуть ли, наверное, чем в какой-либо другой стране мира. А что касается версий, почему именно сейчас, что вообще случилось и почему? Мне кажется, что это дело скорее, если имеет отношение какое-то именно к фармацевтическому рынку, то имеет в том смысле, что наши органы власти и силовые органы как бы дают фармацевтическому бизнесу понять, что обратите внимание, господа, мы на вас обратили внимание. В том числе потому, что, как я уже говорила, фарма и лекарства последний год – это очень популярная тема, до которой стало очень многим дело.
Я не знаю, мне кажется, что Борис Исаакович обо всем об этом не знал. Когда я с ним разговаривала в декабре как раз, и он находился в Израиле, складывалось ощущение, что действительно поехал туда лечиться. И, соответственно, никак не предполагал, что против него что-то готовится. Ну, а иначе бы он, наверное, бы и не вернулся. Что касается успехов компании, то в этом году многие компании показали, скажем так, значительные успехи. Я уж молчу про то, что часть производителей получили себе вакцину в производство. Кто-то только спутник, кто-то и спутник, и пиквак-корону, кто-то только и пиквак-корону и так далее. Ну, в общем, суть в том, что в этом году фарма, в принципе, была в повестке гораздо больше, чем во все предыдущие годы. И более того, что она была в повестке, эта повестка была интересна широкому кругу читателей, например, и слушателей, и зрителей, потому что, как человек, который давно пишет про фарму, могу сказать, что раньше слово «лекарство» в заголовке понижало CTR новости на какое-то количество процентов. Не знаю, с чем это было связано, но в общем и целом людей в целом не очень интересовал ни этот рынок, ни сами нюансы лекарственных поставок. Интересовало только что-то, связанное с резким повышением цен, например, и все. А тут, соответственно, все эти компании оказались на виду. И это не только компания «Биотек», это много какие компании. Это компания «Фармстандарт», которая тоже крупнейший государственный поставщик. И плюс она производит вакцину сразу на нескольких площадках. И это, собственно, основной производитель вакцины. Это компания Алексея Репика «Эрфарм», которая стала поставлять и в аптеки, и в больницы препарат «Фавипиравир» под торговой маркой «Коронавир». Несколько других компаний тоже начали поставлять и этот фавипиравир, и, например, компания Викрама Пуни «Фармасинтез» стала поставлять еще второй препарат подобного толка, это ремдесивир, причем не просто поставлять, а она получила на него принудительную лицензию, то есть, соответственно, этот вообще препарат, он под патентом, он находится под защитой компании «Джилет», это препарат ремдесивир, и, соответственно, вот компания «Фармасинтез» Викрама Пуни получила на него принудительный патент и будет продавать. Ну, собственно, в общем, я бы даже сказала, что на общем этом фоне заявления о производстве вакцин, заявлениях о поставках вот таких вот препаратов, поставок и производства такого препарата, компания «Биотек» выглядит, конечно, не бледно, особенно с учетом того, что они одни из первых повезли в огромных количествах, например, тесты от коронавируса, но все же особо не выделяется, то есть нет такого, что вот они привлекли внимание конкурентов, потому что конкуренты, в общем, тоже весь год сложа руки не сидели и, в общем, тоже этот год прожили весьма и весьма замечательно. Нельзя сказать, что у кого-то там было до 2020 года, например, все хорошо, а в 2020 году стало все плохо. В общем-то, наоборот. Есть еще как бы такой момент, что все эти ситуации с вакцинами и поставками и всеми этими препаратами, они остросоциальные и, соответственно, постоянно все такие действия всех таких компаний находятся под пристальным вниманием и всевозможных органов, и правительства, и чтобы цены не завышались, и чтобы цены были максимально низкие, а желательно, чтобы самые низкие в мире, и так далее, и так далее. Но, в общем и целом, повторюсь, успехи «Биотек» вот во всю эту общую повестку фармацевтическую
они, в принципе, вписывались. То есть я не могу сказать, что именно в этом году Борис Шпигель сделал такой крутой заработок и поворот, чтобы конкуренты именно в этом году решили, что от него нужно каким-то образом избавиться и часть его рынка получить. Пока что лидерами госзакупок у нас как был Фармстандарт и Эрфарм, так они, в общем, и остаются. Некоторые аналитики ставят на третье место как раз Биотек.
Одно небольшое уточнение. Вы сейчас сказали про принудительное лицензирование, а еще в ходе нашего разговора мы как-то не разграничивали, когда Борис Шпигель был сенатором и когда управлял компанией. Считается по умолчанию, что даже будучи в Совете Федерации, он принимал участие в управлении компанией. Ну, видимо, это так. Предположительно, это так. Хотя все там оформлено было на его супругу. Да, так делают многие. Был ли Борис Шпигель среди тех людей, которые лоббировали принятие принудительного лицензирования в России? И можете ли вы рассказать про вот эту схему? Кажется, это неочевидная вещь.
Про принудительное лицензирование в целом могу сказать, что эту инициативу из регуляторных органов продвигал ФАС, продвигал уже очень давно. Первые поправки появились реально несколько лет назад, ну, в смысле, версия поправок, по крайней мере. В какой конкретный момент, я уже не смогу сказать, когда они были приняты, потому что вот реально вся это очень-очень многолетняя история. И еще в 2017 году ФАС даже грозился одной компании, AstraZeneca, когда, соответственно, там резко разрегистрировал их препараты на ЖНВЛП. Напомню, если цены на препарат ЖНВЛП нет, если она не зарегистрирована, то ты продавать эти препараты не можешь. И вот тогда, соответственно, у ФАС были претензии к AstraZeneca, что у них высокие цены, и они разрегистрировали им цены на препараты и написали им письмо, пригрозив, что вот паре препаратов этой компании типа грозит принудительная лицензия, если вы, соответственно, что-то не предпримете с точки зрения своей ценовой политики. Правда, тогда же быстро выяснилось, что у этих препаратов как раз накануне истек патент, и, соответственно, принудительная лицензия им никак не могла грозить, потому что, в принципе, уже нечего было принудительно лицензировать. Тем не менее, ФАС с этим инструментом грозила задолго до того, как у нас случилась первая принудительная лицензия, в принципе. Кто лоббировал из российских фармацевтических компаний? Ну, разумеется, почти все. Ну, то есть, обвинять в этом Бориса Исааковича я бы не стала. Я бы даже сказала, что у него, может быть, даже и поменьше было оснований это все лоббировать, чем у других наших российских производителей, потому что у нас есть, например, прекрасная компания Nativa, которая производит биоаналоги на многие международные лекарства, которые находятся под патентом. У нас есть компания BioCAD, которая, соответственно, как только прекращается патентное право, тут же выводит на рынок свой аналог препарата и быстро на нем, соответственно, начинает зарабатывать деньги. И разные другие российские фармацевтические компании, включая тот же Фармасинтез, которому дали добро на ремдесивир, но, соответственно, если бы дали добро на другие препараты, он бы их бы с удовольствием тоже взялся выпускать по принудительной лицензии. И, кстати говоря, тот же Фармасинтез пытался уже получить принудительную лицензию на другой препарат Джилиад, по-моему, как раз в 2016 году. Это был препарат для лечения гепатита С. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, чем закончился тогда этот спор, но вроде как принудительную лицензию тогда не дали. Но прям на высшем уровне обсуждалось, что могут дать. Поэтому как-то вот здесь вот я бы не сказала, что Борис Исаакович как-то сильно светился именно системой принудительного лицензирования. Потому что просто есть другие более активные интересанты. А вот параллельный импорт он хотел. Это я хорошо помню. В смысле, имеется в виду хотел в относительно небольшом количестве сторонников. Вот. Принудительное лицензирование и параллельный импорт, несмотря на то, что это вот как бы по большому счету состоялось сейчас, да, разговоры про это все велись очень уже такое серьезное количество энное лет. То есть с условного 2012 года, там, в который я работаю на этом рынке, вот, соответственно, уже с 2013 точно они уже велись про принудительное лицензирование. И вот что вот он там вот думал про это тогда, и учитывая, что его мнение менялось периодически, потому что он, соответственно, там обнаруживал для себя какие-то новые возможности или, наоборот, нюансы, мне сейчас трудно ответить. Просто что такое параллельный импорт вообще? Сейчас в Россию поставляет лекарство некое уполномоченное лицо. производителя, да, то есть там может быть какая-нибудь юридическая дочка российская или еще кто-то. Ну, в общем, суть в том, что производитель как бы отвечает за то, что он поставляет именно в Россию, что именно вот это именно тогда поедет именно в Россию. А параллельный импорт предполагает, что наш российский дистрибьютор, а может быть и не российский, может приехать в совершенно любую страну, будь то Турция, Германия, США, или, я там не знаю, Вьетнам, сделать там оптовую закупку любого препарата и привезти у нас здесь продать. То есть сейчас этого сделать нельзя, а при параллельном импорте как бы получается, что можно. И, соответственно, ряд российских дистрибьюторов выступали за параллельный импорт, потому что, ну, очевидно, он упрощал бы им жизнь. Особенно с точки зрения необходимости договариваться с теми или иными зарубежными производителями. Поэтому логично, что он за него выступал, потому что он как крупнейший дистрибьютор. Параллельный импорт давал бы возможность компании покупать что угодно, где угодно.
Честно скажу, может быть, не очень просто для понимания, но по пунктам такой итог. В новостях показывают сотни миллионов рублей наличными, а также часы Бреге и губернатора растерянного. А дело вообще-то в большой фармкомпании. Ведь ранее российского рынка лекарств эта компания давно производит и поставляет из-за рубежа, а также продает в рознице лекарства. Ну и влияет на то, как это все происходит в России. В смысле, делаются и продаются лекарства. В том числе, возможно, основатель этой компании Борис Шпигель повлиял на то, что в России появилась норма, по которой иностранные компании, производители лекарств, принудительно лицензируются. Это означает, что если они почему-то не поставляют в Россию свои лекарства, вместо них производить их препарат может российский производитель и выпускать здесь. Это подается как форма защиты граждан от больших корпораций, которые наживаются на людях. Ну и, наконец, последнее. Трудно сказать, из-за чего возникло дело Бориса Шпигеля, но можно предположить, что из-за того, что государство сейчас с особым интересом следит за лекарствами и ценами на них. Это богатая социальная тема, хотя не очень богатая в финансовом смысле. Вы сами сказали, что весь фармрынок — это как одна сеть супермаркетов продуктовых. Ну, вроде бы в этом тумане стало все яснее, намного яснее благодаря вам. Спасибо. Мы говорили с Полиной Звездиной, главным редактором объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник». До свидания.
Да, спасибо большое. Всего хорошего.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Слушайте «И что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на сайте или в мобильном приложении, ну или в агрегаторах для подкастов. Еще делитесь мыслями, предлагайте темы. Для этого у нас есть email podcast@meduza.io и телеграм «Медуза loves you». До завтра!